убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем визит Джона Керри в Москву. Пытаемся понять, насколько значим этот визит в столицу Российской Федерации. Сегодня с нами в дискуссии участвует Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
И мы ждем в нашей студии Олега Бондаренко, политолога, директора агентства стратегических коммуникаций, который задерживается. Надеюсь, появится в ближайшие минуты в нашей студии. Пока начнем с заявления позиции. В данном случае в единственном числе позиции Кирилла Мартынова. Кирилл, пожалуйста, что, по-вашему, значит этот визит?
Я думаю, что США занимают прагматическую позицию относительно России. Некие соображения такого политического реализма диктуют США, выбирать некий средний путь, то есть не бросаться в объятия России, не пытаться Россию привлечь в свои объятия, что довольно осложнено в последние годы целым рядом факторов, но и, с другой стороны, не пытаться Россию как бы изолировать, сделать какой-то страной-изгоем, тоже по целому ряду причин. Из России очень плохая страна-изгой, и в силу ее масштабов, и в силу ее военного, и отчасти военно-политического потенциала.
Можно ли говорить о том, что период охлаждения отношений, как будто бы закончился или вот-вот завершится?
Думаю, что мы могли бы сделать такой вывод, и все к тому шло, если бы не два обстоятельства. Первое обстоятельство было известно заранее, а второе обстоятельство стало таким форс-мажором. То, что было известно заранее, то, что в ноябре следующего года состоятся очередные выборы президента США, и это означает, что любые излишне резкие движения администрации демократов могли бы быть использованы против них. До парижских терактов это, с моей точки зрения, означало однозначно, что демократы не пойдут на какой-то военный союз с Россией, даже по вопросу исламского государства. А после парижских терактов был короткий момент, когда все начало разворачиваться в противоположную сторону, на мой взгляд, потому что было видно, что действительно разговоры про антитеррористическую коалицию, это перестало быть пустым звуком. Но потом в это вмешалась еще история, трагедия с российским бомбардировщиком на границе с Турцией. И теперь помимо всего накопленного в ходе украинского кризиса, в ходе крымской проблемы, в ходе других вещей, в ходе западных санкций, есть еще эта проблема позиции Турции, США военный союзник Турции, чего нельзя сказать об отношениях США и России, и есть проблемы выборов по-прежнему. Поэтому в объятия, я думаю, мы друг друга не бросимся, несмотря на то, что отталкивать друг друга со всей силы тоже не будем.
Это Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и сейчас к нам присоединяется Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций.
Олег, добрый вечер.
Пытаемся понять, что бы значил визит Джона Керри в Москву. Понимаем, что он был запланирован, понимаем, что там это больше ритуально мероприятие, и подарок Дедушке Морозу тоже, возможно, мало что значит, я имею в виду, когда Лавров подарил Керри понравившуюся ему игрушку. Но все же, сам визит и те интонации, которые сегодня звучали, которые вы уловили, что бы это значило? Пожалуйста.
Вы знаете, на мой взгляд, совершенно не ритуальный визит, означает он только одно. Американцы не могут решить свои проблемы без участия России. И вынуждены, по сути, даже, может быть, не вполне желая это публично где-то подчеркивать, идти на такие переговоры, потому что мы помним, понимаете, тут очень сложно одновременно говорить о том, что Россия в изоляции, вы знаете, как вот... Россия осталась одна, и буквально через какое-то быстрое время лететь в Москву, тем самым подтверждая, что вообще никакой изоляции нет. То есть уже есть вопросы, да? И тут же буквально не так давно мы слышали, кстати, очередное заявление по поводу изоляции России, Госдепа было буквально вот на этой неделе, если мне память не изменяет. И Керри едет в Москву. Ну, явно это говорит о том, что не могут обойтись без решения каких-то вопросов, не могут их продавить, очевидно, в дистанционном порядке не могут их решить. И, ну, какие это могут быть вопросы, да, это, конечно, и Сирия, и ситуация на Ближнем Востоке, и Украина не снята с повестки дня. Очень важный вопрос для Запада, для части и российской элиты, это продолжение санкций.
Если подытожить, попытаться резюмировать, вот ваши слова, вот ваши суждения, они свидетельствуют о том, что позиция Соединенных Штатов радикально меняется?
Да в чем же она меняется? Она не меняется.
Ну, а тогда
они
что,
просто
они
вынуждены считаться с обстоятельствами, которые состоят в том, что без России и российского президента глобальные вопросы решить нельзя. Ну, мне кажется, это нормально. Может быть, это было ненормально для эпохи 90-х, для того контекста, в котором мы еще недавно жили, но для сегодняшнего дня это нормально, это не хорошо и не плохо, это данность.
Это Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций. Для того, чтобы все было понятно, пытаюсь сейчас на пальцах свою мысль высказать относительно того, как отношение представляет Кирилл Мартынов и Олег Бондаренко. По Кириллу Мартынову есть такое ощущение, что отношения пытаются сохранить умеренно охлажденными, то есть такими замороженными, держаться на дистанции, но при этом не нарушать контакт. А так по каким-то совсем уж, там, я не знаю, важным вещам пытаться договориться. В частности, вот сейчас по Сирии, кого мы называем террористами, кого не называем. По словам Олега Бондаренко, получается несколько иная ситуация. Наконец, Соединенные Штаты Америки поняли, что без Российской Федерации ничего у них не получится, и поэтому вынуждены идти на этот контакт.
Ну, знаете, хотели... это понимание, оно происходит только, оно в пути находится. Они еще, может быть, это не поняли.
Это начало
пути? Это понимание им очень неприятно. Но, знаете, вот просто приходится делать вывод, ну что делать? Ну никак без России не решить этот вопрос. Это очень неприятно осознавать, но, черт побери, ну никуда не деться.
Обращаюсь к Кириллу Мартынову. Кирилл, не получается ли так, что, по сути, вы и не спорите сегодня с Олегом Бондаренко, просто с несколько разными знаменателями рассматриваете одно и то же событие, которое происходит в Российской Федерации?
Да. Я, во-первых, хочу сказать, что вы хорошо резюмировали мою позицию, и я думаю, что здесь вопрос не, даже не в содержании высказывания моего оппонента, а в неком эмоциональном окрасе этого высказывания. То есть получается, что Керри как бы приполз, потому что вот, ну вот безысходность какая-то наступила.
Ну что приполз, прилетел, ну, зачем мы так?
По очереди, да, давайте.
Пожалуйста. Прилетел, потому что Америка находится в каком-то безвыходной ситуации, только Россия может спасти и выручить ее в каких-то сложных вопросах, в которых она завязла. Можно давать такие оценки, но думаю, что, знаете, готов в это поверить готовы только те люди, которые не читают и не слушают тех дискуссий, которые ведутся сейчас, например, в ходе американской предвыборной кампании. Я, конечно, не утверждаю, что то, что там обсуждается публично, это вся правда и единственная правда. Но если вы посмотрите самые разные и республиканскую прессу, и прессу демократов, то вы увидите, что мы из Москвы склонны очень сильно преувеличивать значение российского фактора для американской внешней политики. Россия – это не проблема номер один или невозможность номер один, не союзник номер один и не оппонент номер один. Это для американского истеблишмента нынешнего, для них более-менее очевидно, что холодная война как бы закончилась в том смысле, что Россия не является топовой мировой экономикой. Первая экономика мира сейчас Китай, это проблема. Третья экономика мира – это Индия, это тоже проблема. Совокупная экономика Евросоюза из себя что-то представляет, ну и так далее. Россия в этот клуб на сегодняшний день не входит, и эти позиции свои, накопленные на высокой нефти, теряет. И, исходя из этого, как бы говорить о том, что Россия восстанавливает свои позиции, ну, это некое такое преувеличение, это мы выдаем желаемое за действительное. В каких-то тактических вопросах, ввязавшись в сирийский конфликт и имея особые отношения с Ираном и там, с режимом Асада и так далее, Россия действительно может быть, я бы так сформулировал, Россия может быть в нынешних обстоятельствах США полезна, с одной стороны, и, безусловно, США, как прагматики, будут пытаться Россию использовать. С другой стороны, Россия может представлять и угрозу для США в силу своей непредсказуемой политики, что они доказали в последние годы, что мы доказали в последние годы.
Кирилл Мартынов, сейчас Олег Бондаренко. США
два
используют
момента,
Россию,
два
пожалуйста.
Момента. первый, вот если бы мы жили в мире абсолютного консюмеризма, то, наверное, самой мощной страной в мире, я не знаю, была бы, может быть, Швейцария, может быть, Люксембург, где там уровень жизни выше. А если сравнивать уровень жизни, уровень экономик, да, то, конечно,
это
Россия...
Это разные все-таки вещи,
Россия,
уровень жизни и уровень экономик.
Ну, грубо хорошо, говоря, угу, то Россия действительно ни по первому, ни по второму критерию не подпадает под какой-то там первую десятку стран. Но так сложилось, что уровень влияния, он все-таки меряется не только экономикой. И экономика вынуждена подстраиваться под изменения в геополитике. То, что мы видим в течение последнего года на примере контрсанкций. Экономика меняется. Не экономика диктует геополитику, а наоборот. И это хорошо, на мой взгляд. Потому что все-таки с Россией считаются не потому, что мы были или будем серьезным экономическим игроком. Давайте говорить правде в глаза. С Россией считаются в силу того, что у нас есть наша армия с ядерным оружием, у нас есть наше определенное влияние, у нас есть наши энергетические возможности, да, что я еще забыл. И по этой причине с нами и раньше считались, и завтра будут считаться. Экономика здесь вообще ни при чем. Второй момент в продолжении первого. Вот сейчас буквально то ли в декабре, уже должны это решить в Европе, в Америке в январе, насколько я знаю, вопрос продления санкций.
Да. Мало кто сомневается, что их продлят.
Вы понимаете, ну, во-первых, Италия сейчас выступила со своим особым мнением. Это первый момент. Второй момент. А европейцам и американцам нужна хотя бы формальная причина для продления этих санкций. Потому что Минские соглашения выполняются с нашей стороны, по крайней мере, выполняются.
Формальная причина, она легко находится. Минские соглашения выполнены? Нет. Поэтому формальная причина уже есть.
Ну, вы знаете, здесь я как раз придерживаюсь другой точки зрения. Минские соглашения выполняются целиком полностью со стороны народных республик, которые являются участниками этих соглашений.
Если вам нужна формальная причина,
Украины,
никто не будет смотреть.
Да. Подождите, да. И сейчас, кстати, видят. И Меркель это увидела еще осенью, еще в конце августа она собирала юристов в Берлине, чтобы посовещаться и понять, кто же все-таки нарушает Минские соглашения. Они и сказали, кто. Это Киев. Так вот, в этой ситуации, помимо того, что Европа страдает от санкций, это тоже всем известно абсолютно, они гораздо больше в этом смысле, чем мы, заинтересованы в отмене санкций, есть еще один важный момент. Есть такая иллюзия у кого-то здесь, в России, что вот если мы сейчас сдадим Донбасс, например, да, я утрирую, то санкции тут же снимут. Вот я бы хотел этих товарищей немножко разуверить. Ни в коем случае санкции не снимут. И, конечно же, я с вами согласен, будет найден любой повод. Потому что когда санкции вводились, я не так давно специально анализировал эту ситуацию, санкции вводились в первую очередь после Крыма.
Да.
И только потом после Донбасса. С точки зрения либералов, в российском правительстве, в российской элите, бизнесе, а для того, чтобы были сняты санкции, Россия должна вернуть Крым. Этого никогда не произойдет. Значит, с этой точки зрения санкции никогда не будут сняты. Но для того, чтобы они продолжались, конечно, нужны будут постоянные новые провокации, которые, я думаю, вот скоро и могут произойти.
Вернемся к главному тезису Кирилла Мартынова, который сказал, что «не тешьте себя иллюзиями». Соединенные Штаты Америки просто используют Российскую Федерацию для достижения своих целей, не более того, поэтому Кирилл приехал.
Вы знаете, если бы это было так, то волна цветных революций происходила бы не вокруг Российской Федерации, а вокруг Китайской Народной Республики, да? Где цветная революция в Мьянме, скажите мне? Или где оранжевый Майдан во Вьетнаме? Или в каких-нибудь
вам
других странах.
Про Бирму рассказать?
Понимаете?
Про Бирму вы вам не сообщали еще?
Я понимаю, я сейчас закончу. Я знаю, но там сейчас этого
понятно.
Нет. Да? А
там
есть это у нас.
Все,
есть
простите.
Это на Украине, есть это было на Балканах, на Украине, в Грузии, в Киргизии и так далее. Все-таки по количеству несоизмеримо. Значит, есть ответ на вопрос, кто
Прошу прощения, один вопрос на уточнение. А Киргизия, по-вашему, с Китаем...
Да, Киргизия, она все-таки находится ближе к России с точки зрения того, что
понятно.
Она...
понятно, с точки зрения геополитики, так называемой.
Нет,
окей.
Нет, Киргизия никогда не была частью Китайской союзной республики, да?
Понятно.
А частью Советского Союза она была. Ну, извините, это география 25 лет назад.
Кирилл Мартынов.
Я хочу сказать, что такой вещи, как геополитики, не существует. Геополитика придумана, ну, то есть, точнее, так часто обсуждается на российском телевидении, в российских средствах массовой информации, исключительно для того, чтобы отвлекать людей от тех реальных процессов, которые происходят в мире. Надо четко понимать, что Россия это, во-первых, мой оппонент, вот он, у него чуть-чуть плохо с фактологией, Россия все еще в десятке крупнейших экономик мира, несмотря на усилия партии и правительства, что называется. В 2014 году она была на 6-м месте, видимо. Сейчас, видимо, несколько еще упала, но все еще в десятке. Но разрыв между нами и несколькими мировыми лидерами реальными, не только США, кстати, он очень высокий. И поэтому себя переоценивать не нужно, еще раз повторю. Сегодня есть возможность, сейчас, к счастью, мы живем не в 85-м году, у нас на столе не только... газета «Известия», а в телевизорах не только программа «Время», можно купить себе там кабельное телевидение, есть интернет. Любой желающий читатель, даже не владеющий английским или китайским языком, китайским я тоже не владею, может посмотреть, как часто мировая пресса вспоминает про Россию, в каких контекстах. Можно воспользоваться переводчиками автоматическими. Любой желающий, повторю, может в этом убедиться.
И это что, показатель, на ваш взгляд?
И в итоге человек, который проделает эту несложную работу, он увидит, что... Россию используют, Россию оценивают как, ну, как возможную угрозу военную в силу последних событий, и Россию рассматривают как весьма ненадежного и рискованного экономического партнера. На этом, в принципе, ставится точка. Геополитический анализ – это сюжет для передачи Владимира Соловьева, где собираются там 6 человек или сколько там в студии и спорят о том, молодец Владимир Владимирович Путин или просто гений. Вот как бы, как только вы выходите, извините, на прямой эфир, когда вы не можете набрасываться на одного человека в двадцатером, то это просто сказки для идиотов, простите.
Мой коллега, Олег Бондаренко, хоть и вот проявил плохую память в отношении того, в составе какой империи состояла Киргизия, но в то же самое время, наверное, помнит, как в советское время, наверное, нелюбимые им относились к науке генетика. Да, вот говорили, генетики, да нет, вот как он сказал сейчас про геополитику, генетики не существует, да, что за бред? Ну, знаете, это просто смешно, тут даже не с чем дискутировать. А геополитики не существует, это, знаете, это можно рассказывать, может,
открытие
другим
последнее
каким-то
сделала...
западным экспертам по той же самой геополитике, к которым, честно говоря, не с числа. И... как бы не признавать за геополитикой вообще существование, ну, знаете, так можно до многого договориться.
Я просто ключевое пытаюсь понять, что меняется от этого? Существует геополитика или не существует?
А очень просто,
да.
Коллеги, все очень просто. Мы не можем соревноваться, на мой взгляд, с точки зрения рыночной экономики. С точки зрения рыночной экономики Россия всегда проиграет.
Так.
У нас дороже добывать нефть в разы, чем в Персидском заливе. У нас дороже что бы то ни было делать руками. Себестоимость труда, производства гораздо дороже.
Поэтому с точки зрения
конкурентной рыночной экономики, навязанной нам Западом, мы проиграем всегда. Нам нужно уходить от этого. Нам нужно уходить из этих критериев и создавать свои собственные критерии. Есть, кстати, хорошие китайские методики, да, сочетание государственного планирования и рыночной экономики. Есть пример батьки Лукашенко в Белоруссии, который тоже хорошо это умеет делать. К сожалению, у нас многие считают, что рыночными инструментами мы можем преодолеть и этот кризис, и нынешние проблемы. Так вот, не преодолеем мы их, потому что это не наши инструменты. Нам нужно своими инструментами решать наши задачи.
Это все славно, но только я не понимаю, а почему тогда такой живой интерес к визиту Джона Керри в Российскую Федерацию,
у если кого? Мы... простите?
У нас вообще.
У нас вообще? Не да. знаю. У вас, может быть, большой интерес, у меня вполне себе средний.
Не, но если президент встречается с, глав... ну, с госсекретарем...
Ну и что, у него много за день встреч, больше десятка.
То есть это незначительное событие, давайте определимся.
Ну оно не является... Ну вот смотрите как. Вот на прошлой неделе состоялось эпохальное для Украины событие. Современной Украины визит вице-президента США Джозефа Байдена, его выступление в Верховной Раде, ради которого специально все это видели, снимали украинский флаг, и вместо него над Верховной Радой возле входа поднимали американский звездно-полосатый стяг. Джозеф Байден сказал проникновенную речь, где помимо кучи банальностей, он сказал одну важную вещь, которую не заметили в Киеве, о том, что, вообще-то говоря, дорогие украинцы, мы ждем от вас автономные независимые штаты, ну, такие сиречь, не Соединенные Штаты Украины, да? Но в Киеве это предпочли заметить. В любом случае, визит Джозефа Байдена имел эпохальное значение для Киева, и, пожалуй, ну, если не за полгода, то за квартал точно стал главным событием сезона. У нас Керри визит Керри, ну, может быть, будет событием недели, но никак не более того. Понимаете, это он к нам приехал, а не мы к нему.
Победа.
Это ему от нас что-то нужно. Ему нужно согласовать какие-то вопросы. Действительно, послушайте, это же тоже не для кого не секрет. Мы находимся в такой довольно сложной предвоенной ситуации на самом-то деле. Но никто не хочет войны. Ни мы не хотим войны, ни американцы не хотят войны. Как избежать этой войны от случайно сбитого бомбардировщика очередного в очередном регионе? Это может быть визитом... Она может быть темой для визита и темой для переговоров, потому что это, знаете, важнее всего все-таки, на мой взгляд.
Сейчас обращаюсь к Кириллу Мартынову. Кирилл, позвольте, не получается ли, что с геополитикой это как с частью тела, которое вроде как есть, а слова такого не существует? Так вот, когда вы говорите о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются использовать Россию, это уже как будто бы геополитика.
Нет, это обычная политика, обычная рациональность. Есть понятие...
Они защищают свои интересы, мы пытаемся защищать свои интересы.
Совершенно верно,
но... И все это не в границах ни Соединенных Штатов, ни России. Да?
Но, понимаете, дело не в том, что есть какая-то вот... Есть какие-то абстрактные интересы, которые мы называем там геополитическими. Есть интересы национальной безопасности, есть интересы стабильности американского доллара, есть интересы роста американской экономики, есть интересы нераспространения ядерного оружия. Это все не имеет никакого... То есть, как бы геополитика...
Терминология, я понимаю.
Это пустой термин, он ничего не обозначает. Очень показательно здесь.
Геополитики
– это наперсточники. Вот обратите внимание, одновременно заявляются два тезиса, что, с одной стороны, США – это какая-то супер какая-то могущественная такая, как спрут, она опутывает нашу землю вокруг оранжевой революции в Киргизии, которая там рядом с Китаем находится, и еще где-то, и, короче говоря, она вот стремится к нам, чтобы нас задушить, но при этом, черт побери, они такие вот, они же нуждаются в нас, с другой стороны. Они вот как бы, с одной стороны, всемогущие и коварные, и похоже, это все это немножко на мировой заговор и мировое правительство. Вот. Но, с другой стороны, все-таки Владимир Владимирович Путин всех переиграл. Вот это вот типичное перемещение шарика в наперстках, это типичное рассуждение геополитики, который ни за что не отвечает.
Ну, позвольте, пройдемся просто по фактам элементарно. Предположим, еще совсем недавно действительно с Российской Федерацией разговаривать в принципе не хотели. Вспомнить хотя бы попытку визита Медведева в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы согласовать военно-политические вопросы по поводу Сирии. Тогда вообще его никто не принимал. Это по поводу премьер-министра Российской Федерации. Тогда много говорили об изоляции России, тогда много говорили о том, что Россия изгой и все остальное. Сейчас начинаются и взаимные переговоры, и взаимные визиты, и вот те самые общие интересы, используют Россию, Соединенные Штаты или наоборот, они дают возможность садиться за стол переговоров и договариваться. Какая разница, кто здесь кого переигрывает? Сам факт этого.
Нет, я лично призываю трезво оценивать наши как бы возможности, наше положение в мире. Это не значит, что мы там убогие, что мы там жалкие. Это значит, что просто мы не супердержава. Но это как бы это очевидный факт просто. По целому ряду причин. Знаете,
кому-то очевидные, а кому-то абсолютно спорные. Для меня совершенно неочевидные. И для многих наших радиослушателей тоже. Россия не может существовать в ином формате, закончу. Кроме как империя.
Хорошо.
Простите.
Да, вот именно в результате того, что люди с подобного рода сознанием, как мой оппонент, принимают у нас политические решения, я не знаю, кто...
К сожалению, еще не принимают.
Я думаю, что когда Крым присоединяли, примерно вот так, как вы рассуждали, мы в результате сегодня теряем работу, мы теряем промышленный рост, мы теряем экономику, мы теряем рубль, и в результате ситуация в России дестабилизируется. Не потому, что какие-то американцы коварные, там, не знаю, хранилище с нефтью открыли, а потому что просто, когда мы принимаем политические решения, мы не думаем о том, к каким последствиям это через год или через два может привести в нашей собственной стране. И, конечно, это, ну, один пример, позвольте, да, вот этот, напомню, всем известный, что одновременно мы били себя кулаком в грудь и кричали, какие мы крутые, в Сирии летят наши самолеты, и Первый канал собирал дрова для бабушек, которые иначе умрут от холода. Это позор.
Дискуссию нашу продолжим. С нами Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций. Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 38 минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», и Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций. Пытаемся понять, сколь значим для нас визит Джона Керри в Москву. Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки прилетел, провел переговоры с Лавровым, потом с президентом Российской Федерации Путиным. Ну и мы пытаемся понять всю подоплеку этого визита. Сейчас Олег Бондаренко сразу хочет сказать, пожалуйста.
Мне кажется, подоплеку-то мы с вами сейчас уж точно никак не поймем, потому как информация, например, если вспомнить предыдущий визит Керри, который был в марте этого года в Сочи, так вот подоплеку того визита, она стала понятна где-то, насколько я помню, через неделю после его визита. И подоплека того визита касалась исключительно желания американцев поучаствовать в минском формате. Керри тогда прилетал к президенту России только ради одного, ради того, чтобы уговорить Владимира Путина поменять минский формат. Как мы помним, тогда месяц, как состоялись минские переговоры, было заключено Минское соглашение, и Керри тогда очень хотел попасть в это Минское соглашение, на что ему было мягко отказано. Было сказано, давайте вот будет отдельная группа с Карасиным, кажется, да, и вы будете этот вопрос обсуждать.
Повестка изменилась.
Я думаю, что, конечно, о чем может идти речь? О том, чтобы Америка... Кстати, она также не утратила интерес к тому, чтобы войти в Минскую группу. Кто бы что ни говорил, потому что Минские соглашения продлены на 2016 год. Значит, тема не снята. Первый момент. Второй момент. Ситуация в Сирии. Действительно, сколько у нас уже получается там коалиции? Давайте с вами посчитаем, да? Есть так называемая международная коалиция во главе с США.
Есть коалиция арабских стран.
Российская коалиция в составе Сирии, Ирана, Ирака, России. Есть вот сегодня объявленная Саудовской Аравией их арабская коалиция. Может быть, американцы тоже хотят уговорить... Может быть, на то, чтобы все-таки Асад, столь ненавидимый ими, ушел со своего поста, уговорить об этом Владимира Путина.
Нас интересует следующее. Вот смотрите, есть Соединенные Штаты Америки, которые сейчас вводят экономические санкции по отношению к Российской Федерации. Российская Федерация отвечает тем же. В итоге получается напряженность в международных отношениях, постоянное выяснение отношений, а это контрпродуктивно. Сейчас Джон Керри прилетает, ведутся хоть какие-то переговоры после того, но как Путин и Обама несколько раз встречались.
Ведутся. Мы же все-таки, извините, не Гондурас.
Мы-то все-таки, нам как будто ничего не нужно от Соединенных Штатов Америки. Мы на что рассчитываем в этих переговорах? Что нам необходимо?
Мы являемся инициаторами переговоров.
Правильно.
Ну, американцы являются инициаторами переговоров. Так. Они прилетают со своими предложениями. Да, мы можем либо эти предложения принять, либо их не принять, либо как-то договориться о нечто среднем. Вот и все.
Кстати, Россия и США вместе могут сделать многое для урегулирования кризиса в Сирии. Джон Керри, пожалуйста, уже вместе могут...
Ну, это что, дипломатия, это протокольные фразы ничего не значат, ровным счетом. Очень важный момент. Вот лично моя, и думаю, многих еще коллег, претензия к нынешней российской внешней политике в том, что она очень слабо инициативна. Мы реагируем. Случился переворот государственный в Киеве. Мы среагировали Крымом. Да? Случилась, значит, ситуация в Сирии. Мы реагируем, мы постоянно реагируем. А все-таки мы должны инициировать также какие-то процессы. Это очень важно.
Мне показалось, Кэрри, что прилетает, Сирия была как раз инициативой.
Ну как инициативой? Там ситуация развивалась в течение скольки лет. Мы реагировали, извините, на ту ситуацию, когда завтра бы Асад вынужден был бежать в город Ростов-на-Дону.
Это Олег Бондаренко, сейчас к Кириллу Мартынову обращаюсь. Кирилл, а Российская Федерация, если Соединенные Штаты Америки пытаются использовать Российскую Федерацию, Российская Федерация теоретически также может попытаться использовать Соединенные Штаты. Только что нам нужно?
Нет, ну, конечно, наши стратегии, наши тактики, особенно, они попытаются Соединенные Штаты использовать в той мере, в которой у них это получится. Мне кажется, Основная проблема все-таки нашей нынешней ситуации заключается в том, что у нас неравноценное положение, и дело даже не в разнице в ситуации в экономике, а в том, что ни для кого не секрет, что основные капиталы, недвижимость, дети российской элиты находятся на Западе, и это означает, что Россия для тех людей, которые сейчас находятся у власти, это просто такое временное место для кормления. Очевидно, что курс российского президента на национализацию элит, вне зависимости от того, как он реально протекал и с чем он был связан, он достаточно больно бьет по интересам значительной части российской элиты, вот по этим чисто прагматическим тоже причинам. Поэтому интерес Российской Федерации заключается в том, чтобы, или точнее элиты, значительная часть элиты Российской Федерации заключается в том, чтобы нормализовать отношения с США и с Западом вообще в достаточной степени для того, чтобы по-прежнему наслаждаться своим имуществом, которое у них там существует.
Это оценка Кирилла Мартынова, Олег Бондаренко.
Вы знаете, вот тот случай, где я абсолютно соглашусь со своим коллегой, действительно это так, и хочется, конечно, поскорее, чтобы эти люди, эти пармезаны на госслужбе исчезли. И либо с государственных постов исчезли, либо исчезли со своих лазурных берегов и Лондонов, и сделали бы выбор. А ситуация, когда действительно, увы, национализация элит, мягко говоря, не закончена, и, мягко говоря, она не столь успешно прошла, как хотелось бы, может быть, или как думалось многим, это, безусловно, факт. И дальше нужно с этим что-то делать, потому что если... Дальше у нас останется вот эта элита, которая мыслями, семьями, банковскими счетами, своими вставными челюстями и, значит, медициной, она на Западе, в Швейцарии или где-то там еще. Ну, а что вы хотите? Что вы хотите от этих VIP-гастарбайтеров, которые садятся в самолет в понедельник утром, чтобы полететь бизнес-классом в Москву, возвращаются в пятницу вечером к своим семьям? Их нужно искоренять, каленым железом выжигать из российской элиты, если мы говорим о какой-то суверенной элите.
Тогда вообще нужно было развернуть Джона Керри еще на подлете к Москве.
Ну, подождите,
чтобы
почему?
Он не совался.
Ну, при чем тут Керри-то?
Ну, судя по вашей риторике, мы вообще,
это
как граждане
вещи.
Российской Федерации, не
заинтересованы. Я думаю, знаете, будет ситуация такая, что для бедных мы оставим геополитику, богатым мы оставим их западные проекты, и на этом более-менее успокоимся. Бедные будут писать на своих автомобилях, там, на подержанных «Жигулях», а вот эту вот фразу «Обама
чмо».
А вы
никогда не видели такие фразы на дорогих иномарках, нет?
Ну, знаете, иногда у нас бедные люди покупают дорогие иномарки в кредит, это бывает, чтобы понты какие-то сделать. Это все ерунда. Вот как бы высший класс российского общества, он попытается договориться во что бы то ни стало с Западом, а бедным будет бросать вот эту кость геополитикам, и великая империя, еще и дети пострадаете, мы будем вставать с колен. Это все понятно. Я, кстати, по-моему, вам на ваш вопрос не ответил, как так получилось, что мы вроде были в изоляции, а потом перестали быть.
Давайте.
Ну, коротко, ситуация относительно простая. Я хочу вот главную мысль напомнить, что США, на самом деле, исторически никогда не было выгодно ослаблять Россию до такой степени, чтобы Россия распалась на части. Это очень ярко проявилось еще в 1991 году, когда Джордж Буш-старший специально ездил в августе в Киев читать лекцию, просить украинский тогдашний молодой совсем истеблишмент не отделяться ни в коем случае от Москвы. И не потому, что американцы нас любят, а потому, что у американцев, когда речь идет о России, вопрос номер один – это ядерное оружие и его судьба. Вот когда мы из этих всех наших так называемых геополитических дискуссий этот фактор выносим, мы просто оказываемся радикальными дилетантами. Потому что США, как только возникает разговор о России и ее возможном распаде, немедленно возникает вопрос, что будет с ядерным оружием. Поэтому Соединенным Штатам Америки категорически не нужна ни конфликт с Россией, ни война с Россией. Они не самоубийцы. Ни война там России с Турцией тоже Соединенным Штатам не нужна. Ни распад России, как многие считают, тоже Соединенным Штатам не нужна.
Им нужен контроль над нашим ядерным оружием.
Соединенным Штатам нужна региональная держава, которая находится в мире с Европой, сотрудничает с Китаем, да, как бы на которую американцы имеют влияние. Это абсолютно прагматическая позиция.
А нам это нужно?
Слушайте, ну, я не знаю, кто вы вообще.
Нет, вы говорите, подождите, России это нужно?
Так вот, исходя из этого, исходя из того, что вот политика США такая, все то, что Соединенные Штаты делают, укладывается дальше в эту логику. Это надо очень четко понимать. То есть, когда Россия провела себя непредсказуемо и приобрела Крым, действительно была дистанция. Когда появился какой-то форс-мажорный фактор в лице исламского государства, действительно Россию используют и будут дальше использовать для того, чтобы таскать эти пирамиды.
Знаете, сейчас мы видим классический пример такой, как бы высоколобый, либерального высокомерия, очень отвратительного, дурно пахнущего, ужасного либерального высокомерия, за который,
по сути, собственно, вопрос, хотелось бы просто,
и да. Голосует у нас всего там несколько процентов нашего населения. И будет голосовать, если такие прекрасные люди, как Кирилл, которые не знают ничего в этом мире и так демонстративно это выказывают, они будут дальше с таким достоинством себя нести этому миру. Браво, Кирилл. Значит, по сути, есть еще третий вариант, о котором здесь не было упомянуто. Он состоит в том, что Владимир Путин, как человек, который вырос над собой прежним и продолжает расти, безусловно, он уже не тот Владимир Путин, которым он был в августе 99-го, и не тот Владимир Путин, которым он был в 2008-м и даже в 2011-м. Это уже другой человек. Он в какой-то момент поймет, что нужно будет делать выбор. Пока что он этого выбора еще не хочет делать, но я думаю, он с ним столкнется. Выбор очень простой. Для того, чтобы бороться за свою самость, за свою независимость, за возможность самостоятельно определять свою жизнь, свою политику и свое влияние, конечно, в этом мире, если мы хотим вообще влиять, то нам нужно будет менять элиту. Владимир Путин сможет поменять элиту по одной простой причине, потому что его легитимность опирается, слава богу, не на элиту, а на народ. Поэтому он сможет в тот момент, когда он поймет, что все уже дошли до ручки, он поймет, что нужно менять элиту. Я надеюсь, что
просто
это...
Просто обращу внимание, что это никакого отношения к визиту Кири не имеет.
Да, совершенно верно. Это никакого отношения к теме, во-первых, дискуссии не имеет. Во-вторых, строится вот эта риторическая линия, извините. По сути, Владимир Владимирович Путин молодец. Вот это само ощущение, вот это вот выстраивание. А теперь по сути. Вот вокруг нас вот эта грязь на наших сапогах. А теперь по сути, Владимир Владимирович Путин. Какой он все-таки молодец.
Кирилл.
Это все, что мы слышим.
У меня есть вопросы и к вашим суждениям, потому что я не очень понимаю, когда вы используете, например, термины предсказуемость России, можно и по-другому охарактеризовать, субъектность России, независимость принятия решений России. Когда вы говорите о том, что они пытаются сейчас, скажем так, сделать мир удобнее для себя, это прокрустово вот, ложе называется еще.
Поймите, когда можно, конечно, субъектность отождествлять с непредсказуемостью. Вот человек идет с ружьем, у него большое старое ружье, доставшееся ему по наследству 20 века. И он вдруг начинает целиться себе в ногу и хочет себя пристрелить. И, в принципе, ранит себя
метафор
в ногу.
Метафор можно множество.
Я это именно это имя хочу сказать. Это не метафора. Это, то есть, как бы это метафора, за которой следует то, что мой тезис. А тезис заключается в том, что когда Россия сама своими непредсказуемыми действиями вредит себе...
Да в чем непредсказуемость
действий? И последствия этого мы сейчас, каждый
где
из нас видит в своем
где
кошельке.
Они?
И по состоянию того, что происходит
а
в экономике...
А вы что хотели, чтобы у нас уже
простите,
в Севастополе
давайте вы будете,
сейчас
давайте только
стояли,
вы будете говорить,
стояли натовские войска
все,
или чего
вы
хотели?
Все, пожалуйста.
Я предлагаю сейчас говорить слушателям.
Коллеги, по поводу визита Керри тут нечего обсуждать. Давайте поговорим о чем-то более насущном.
Чего пришли тогда?
7373948. Да, слушаем вас. Вам наушники пригодятся.
Добрый вечер.
Да, Алексей, приветствую.
Добрый вечер гостям. У меня к господину Мартынову, собственно говоря, кстати, ну не то что претензии, но вопрос. Вот по поводу того, что все-таки политика, вернее, экономика не всегда определяет, так сказать, смыслы. Потому что либералы ведь часто говорят, что вы сначала, так сказать, штаны, портки себе сшейте, а потом на войну идите. Так вот, в мае 45-го года разодранная войной Россия, нищая, госая и голая, начала формировать новые мировые смыслы. Для этого в мае 45-го года. А потом 57-го, кстати, тоже, когда спутник запустили, тоже без порток. Но я хочу спросить о другом. Вот некоторое время назад господин Обама, выступая в Вест-Пойнте, назвал Россию региональной державой. Зачем сейчас Керри поехал в региональную державу? Может быть, все-таки навязывать какую-то американскую волю России? Или все-таки другой повод у него?
Спасибо. Принимается Кирилл Мартынов.
Я не очень понял вот эти вот постоянные отсылки к 45-му году, то есть, которые опять здесь возникли. Я думаю, что не буду я это комментировать. Керри ездит во многие региональные державы, и в нашу тоже.
А я поясню эти отсылки, Кирилл, если Олег вы Бондарин. Не поняли. Это очень легко, на
очень
самом
коротко.
Деле. И очень легко понять, если хотите понять. Да? Тогда мы были великой империей, хотя и, к сожалению, не такой успешной экономически. Но с нами считались в мире, и мы определяли повестку дня. И мы запускали Гагарина, запускали первый спутник. И победили фашизм. Этого мало? Или лучше, на ваш взгляд, быть региональной экономикой средней степени успешности, да? Но ничего великого из себя не представляющей. Россия великая страна, запомните это. Другой ей не быть. И не вашими стараниями это менять.
Будете отвечать, Кирилл?
Да, конечно, нет. Это же глупость.
7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Хотел сказать вот мужчине, который, вот у вас гость, который все за правительство, там, вот которого сейчас последний выступал, великая страна, может быть, уже достаточно мясом закидывать врага? Может быть, научимся все-таки воевать и будем по-человечески жить? Вот такой мой вопрос.
Я полностью согласен. Во-первых, я ни слова не сказал о правительстве, кроме вообще плохого, честно говоря. Я совершенно не призываю вас любить нашу власть. Но, знаете, это немножко разные вещи, быть патриотом или быть власть, на мой взгляд. А да, пожалуйста, но мне кажется, мы, собственно, этим сейчас и пытались заниматься с той или иной степенью успешности. Не где мы закидывали кого-то мясом, простите, пожалуйста. А о чем вообще речь?
Это исторические аналогии.
Ну, исторические аналогии. Я-то как раз не являюсь сторонником известной фразы, приписываемой Жукову, что, знаете, русские бабы еще нарожают. Я-то как раз так не считаю. Я как раз думаю, что надо беречь русского человека вот такого, какой он есть.
7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы в эфире. Меня зовут Дмитрий, и я хотел бы обратиться к гостю.
Дмитрий, только сделайте потише радиоприемник, иначе мы будем слышать только фон. Да, пожалуйста.
Значит, к гостю, который Кирилл, по-моему.
Кирилл Мартынов.
Взглядов, да. Его позиция такова, что если мы будем предсказуемой страной и будем отвечать интересам каких-то других держав, то мы раздарим себя, и, в общем-то, это уже и произошло. Мы отдали Грузию, отдали Украину в свое время, отдали все страны и все регионы, которые входили в нашу империю. И что такого плохого, скажите мне, пожалуйста, в империи? Если мы вспомним времена Екатерины, Петра Первого или там еще Николая.
Хорошо, давайте коротко. Что плохого в империи и вот соглашательство, консюмеризм, если хотите, это путь в никуда.
Ну,
пожалуйста.
Я не знаю, где наш слушатель живет, но я ему предлагаю выглянуть из окна и посмотреть, насколько благоустроен его двор. А если его двор вдруг благоустроен, то посмотреть, насколько он благоустроен его район. Потому что, понимаете, жить по-человечески – это жить, как бы с собственным достоинством. Это когда в подъезде у вас чисто, лампочки вкручены, значит, деревья высажены, лавочки поставлены. Вот когда вы всего этого добились, давайте с вами поговорим про империю. Можете прислать мне, я есть в социальных сетях, можете прислать мне, что вы сделали что-то для своего района, обустроили там, живете как по-людски, грязи у вас там нету, все классно. И вот после этого мы с вами поговорим про величие нашей империи. А вы знаете, у меня еще более мелкие проблемы остались, к сожалению, в моем городе, в моей стране и так далее.
Это Кирилл Мартынов, Олег Бондаренко.
Ну, опять же, классический такой, довольно примитивный, на мой взгляд, либеральный подход. Давайте вы вначале построите Макдональдс, а потом будете рассуждать, как здесь, значит, госдеп строится. Ну, смешно, смешно. Разные параметры, знаете. Есть люди, которые строят Макдональдс, а есть люди, которые запускают спутники. Это разные люди. И они совершенно не обязаны, чтобы запустить спутник, построить Макдональдс. Вот и все.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Павел.
Да, Павел, пожалуйста.
Господину Мартынову вопрос. Я правильно понимаю, что господин Мартынов, в принципе, согласен и руководствуется тезой, что надо было сдаваться в свое время немцам, зато сейчас пили бы баварское пиво. Спасибо.
Кирилл Мартынов.
Вы знаете, история Второй мировой войны, она несколько сложнее, чем история нападения Гитлера на Советский Союз 22 июня 1941 года. Ну и, конечно, когда уж немцы напали, сдаваться им было не нужно. Только вот на Россию сейчас никто не нападает.
Олег Бондаренко.
Пока не нападает, вот. Но в целом я согласен с мнением нашего радиослушателя.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А может, вопрос не Кирилл, забыл, как зовут собеседник второго.
Олег Бондаренко, Кирилл Мартынов, пожалуйста, кому вы хотите задать вопрос.
Вопрос Олег Бондаренко. Может, ему поработать, как и обычному народу, 24 часа в сутки, а не рассуждать о Великой Империи? Я согласен с Кириллом.
Спасибо, принимается. Олег.
Ну, вы знаете, ну не 24 часа в сутки, ну часов 15 я, наверное, работаю в сутки. Вот, и, в общем-то, не вижу в этом ничего зазорного. А при чем здесь, простите, рассуждение о Великой Империи? Каждый должен делать то, что он умеет. Если ты умеешь печь пироги, печи пироги или там делай, что ты умеешь делать. Если ты хочешь строить империю, строй империю, пожалуйста.
Хорошо, попытаемся резюмировать, подытожить, если хотите. Визит сегодняшний, визит главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки Джона Керри. Означает ли он какой-то разворот в наших взаимоотношениях в последнее время напряженных или хотя бы поворот? Да или нет? Попробуем резюмировать очень коротко. Давайте с Кирилла начнем. Кирилл Мартынов.
Я думаю, что американцы ищут те точки соприкосновения с российской внешней политикой, которые они могут использовать, с одной стороны, в своих целях, с другой стороны, обезопасить себя от возможных рисков, связанных с присутствием России на границе с Турцией.
Олег Бондаренко.
Да, в общем-то, абсолютно такой, я бы не сказал, что какой-то важный визит. Повторяю, о чем он был, мы узнаем не сегодня, но то, что, безусловно, он говорит о возросшей значимости России в 2015 году, это факт. Потому что когда... вот о чем нужно, кстати, было говорить. Когда мы 30 сентября приняли решение войти в Сирию, мы фактически нарушили тот мировой порядок, который был аж с 91 года. Потому что с 91 года не было ни одной страны в мире, кроме США, которая бы могла вот так вот самостоятельно решить, что а теперь вот мы здесь будем разбираться. И вот это случилось.
Не очень понятно.
Поэтому сейчас... Керри и приехал. Поэтому они теперь пытаются как-то найти точки соприкосновения. Поэтому мы им стали вдруг гораздо важнее.
Просто в качестве уточнения. Если опять вернуться к метафорам, это пожинаем лавры или собираем камни?
Вы знаете, эта история только покажет. Хорошо. Я-то думаю, что мы только в начале большого пути. И все еще впереди.
Полагаю, голосование сегодня проводить бессмысленно. С нами был Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций, и Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Сейчас 20 часов, новости.